Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Евангелие от Матфея. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего. Осия. Египет имеет особое значение в истории Израиля. Он часто становился прибежищем для израильского народа. В Египет устремился Авраам, когда в земле его странствования наступил голод. Туда попал Иосиф и благодаря этому был спасен от своих завистливых братьев, а будучи избавленным от смерти, стал приемным отцом дома Израилева. В Египет, как мы прекрасно знаем, переселилась вся семья Иакова, и там она жила среди чужого народа. Там же Моисей получил образование, которое так пригодилось ему. Из египетских трофеев была сделана утварь скинии, словно Бог хотел показать, что он намерен принять из рук язычников приношения, прославляющие его имя, как, впрочем, и во времена Соломона лес для храма рубил тирский царь Хирам, чтобы и язычники могли принять участие в строительстве храма, в знак того, что однажды они будут сонаследниками с Израилем. Но вскоре Египет стал для израильтян домом рабства, страной, которая угрожала существованию избранного народа. Бог преследовал конкретную цель, когда временно переселил его в Египет. Семья должна была превратиться в единый народ. Людям надо было приобрести много необходимых навыков и умений, которым они не могли научиться, блуждая по Палестине. Уроки были важными, но стоили неимоверных страданий. Народ стонал под ударами плетей и изнывал от непосильного труда. В железные оковы вошла душа Израиля, и к небу возносился великий и горестный плач. И когда муки стали невыносимы, тогда наступил расцвет освобождения. Когда кирпичей надо было изготавливать в два раза больше, тогда родился Моисей. Когда человек дошел до немыслимого угнетения другого человека, тогда Бог вывел израильтян из Египта наперекор фараону-тирану. Египет был поначалу землей Гессем для них, землей изобилия в дельте Нила, но позже он стал Мицриамом, что по-еврейски и означает Египет, местом бедствий и испытаний. Пророк Осия напоминает израильтянам, что они были выведены из Египта, потому что им нельзя было смешаться с потомками Хама, раствориться в них и потерять свою независимость. В Египте израильтяне расположились на берегу Нила и вначале чувствовали себя прекрасно. Но Бог не позволил этому долго длиться. Очень скоро они стали рабами, и их жизнь оказалась под угрозой. Вот тогда они были вызваны из рабства египетского и вышли из него по зову Бога. Народ Божий может оказаться в стесненных обстоятельствах, но он никогда не будет уничтожен. Армия Божья может пройти через огонь, не понеся урона от пламени. Бог сделал живое семя бессмертным. Оно не может умереть, потому что рождено от Бога. Из земли смерти, где каждый вздох мучения, они будут призваны вечным гласом. Избранные Богом могут быть гонимы, но никогда не будут изгнаны. Они могут жить среди людей, похожих на египтян, необычайно суеверных и испорченных. Их высмеивал даже язычник Ювенал, говоря: «О, счастливый народ, который растит своих богов в огороде!» Потому что они действительно поклонялись чесноку и луку, самым разным птицам, присмыкающимся и скоту. Но дети Божьи не могут остаться среди таких людей, ибо Господь желает сделать для себя святой народ из Израиля и изо всех верующих. Из пораженного грехом Египта Господь призвал свой народ, который Он создал для того, чтобы явить свою славу. Суеверие, захлестнувшее целый народ, не могло погасить божественную жизнь в семье Божьей. Искра этой жизни будет сверкать над искушениями до тех пор, пока Бог, который и зажег эту искру, не вознесет ее своей десницей и не зажжет от нее свечу на подсвечнике, чтобы она светила всем в доме. Евангелие от Матфея. Ни древний Египет, ни Вавилон, ни Рим не уничтожат царское семя. Церковь выйдет из всех напастей, выйдет еще более чистой и сильной. «Из Египта я воззвал сына моего». Эти слова достойны стать девизом верующего, ибо они истинны на протяжении всей истории избранного семени. Бог призывал избранных из рода бунтовщиков, и когда зазвучал призыв, никто не мог их удержать. Легче не дать солнцу взойти, чем удерживать искупленных в постоянном рабстве. Перед ними пойдет стенорушитель, царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь. Кто в этом случае остановит людей? Бог по-прежнему призывает их. И пока последний избранный не будет призван, будет звучать из Египта, из всех подобных Египту мест, из самых развращенных и греховных уголков, из самого жестокого рабства воззвал я моего сына. Давайте обратимся к словам пророка Осии, чтобы узнать, какой смысл он вкладывал в них в свое время. Он говорит о семени Авраама по плоти, призванного из страны прибежища, ибо Египет был страной-прибежищем для Израиля, плотского семени, и люди Израиля были призваны, неограниченные в могуществе силой Бога. Затем обратим свой взор на божественное семя, призванное буквально из египетского прибежища и воспитанное в иудейской земле, чтобы оно могло стать славой Израиля. Далее мы порассуждаем о семени избранном, о тех, кто дан Христу Отцом. Эти люди тоже должны выйти из мира, как бы тот к ним ни относился, дружелюбно или враждебно. Страна сия не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена. То же самое Господь говорит сегодня. И это истинно для духовного семени так же, как и для Иисуса Христа и для потомков Авраама по плоти. «Из Египта воззвал я сына моего». Пусть Святой Дух будет учителем в наших размышлениях над этими божественными истинами. Давайте поразмыслим о плотском семени Израиля, призванном из Египта, ибо именно с еврейского народа начинается история этих слов. Они заслуживают особого внимания, являясь частью самой возвышенной лирики еврейской поэзии. «Избавление народа Божьего из Египта рукою сильною и мышцею простертою» было постоянной темой песни, которую народ никогда не уставал петь и которую мы тоже не должны уставать петь, ибо в конце этого мира мы вместе с душами искупленных будем петь песнь Моисея, Господня раба, и песнь Агнца. Искупление исхода навсегда останется величайшим прообразом искупления, совершенного на кресте, поэтому оба они могут быть соединены вместе». Слова, которые пелись о первом искуплении, могут быть использованы и нами для выражения радости о спасении от смерти и ада. Рассуждая о семени Авраама по плоти, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это следующее. Если эти люди вызваны из Египта, следовательно, сначала они должны были переселиться в Египет. В противном случае они бы там не оказались. Голод, потрясший весь мир, погнал отцов будущих колен в эту страну. Господь послал туда заранее человека Иосифа, который сделал запас пшеницы на 7 лет предстоявшего голода. Израиль отправился в Египет, чтобы не умереть, чтобы сохранить жизнь, воспользовавшись помощью Иосифа, который стал к тому времени господином всей земли. Господь, желая уберечь свой народ от большого зла, позволил ему пойти по дороге, казалось бы, надежды, но которая позже оказалась дорогой испытаний. страдание бесконечно предпочтительнее греха. Поэтому Господь может послать горе, чтобы удержать нас от беззакония. Дорогой друг, Господь, который видит твое сердце, знает, что тебе просто необходимо пройти через испытания, и поэтому ты оказываешься в духовном Египте. Он может послать голод, чтобы привести тебя туда. Он может вызвать бедствия в твоей жизни, так что и твой ум, и твой дух будут угнетены, и ты будешь стонать под тяжестью железных оков. Но не думай об этом как о чем-то неестественном, ибо все Божье золото должно пройти через очищающий огонь. Один из признаков избранных Божьих детей в том, что они страдают. Господь Иисус Христос сказал: «Кого я люблю, того я обличаю и наказываю». Согласись, что если ты один из избранных, ты должен побывать в Египте, ибо Господь сказал Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей». Если бы надо было придумать герб для избранных, то в числе элементов этого герба должны были бы оказаться огонь, печь и горящая лампа. Даже если мир служит тебе прибежищем, он скоро непременно станет для тебя домом рабства. И ты войдешь в этот дом рабства, ибо во время страданий подготовишься к пребыванию на земле, в которой текут молоко и мед. Египет – ранняя школа. Для некоторых удивительно ранняя. Их путь веры начинается с пасмурного утра и яростной грозы. Это послужит им во благо на всю жизнь. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Поэтому Господь и говорит через пророка: когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего. Самые ранние дни свои Израиль провел в Египте и в юности был вызван оттуда. Бывает, что божественная жизнь не достигла в нас еще зрелости, и тем не менее мы сталкиваемся с затруднительными ситуациями и проблемами и должны пройти Египет, почувствовать всю тяжесть страданий. Это один из путей Божьих, который готовит нас к свободе, ибо тот, кто никогда не вкусил горечи рабства, не сможет оценить сладость свободы, которую Христос дает людям. Поэтому сначала Израиль идет в Египет. Он нисходит, чтобы взойти. Обратите внимание, что именно в Египте, в самое страшное время рабства, евреи впервые были объявлены сыновьями Бога. Израиль не был назван сыном до тех пор, пока Моисей не пришел к фараону и не сказал: «Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение». Бог был с Авраамом и называл его своим другом, но не сыном. Авраам не обращался к Господу, как мы, Отче наш, сущий на небесах. Ни Исаак, ни Иаков не произносили этих сладостных слов. Лишь когда Израиль оказался в рабстве, тогда Господь дал откровение об усыновлении Израиля и открыто объявил: «Израиль есть сын мой, первенец мой». Он наказывает каждого своего сына, которого принимает, и он принимает своих детей, даже когда наказание еще совершается. Израильтяне были бедным, униженным народом, народом рабов, покрытых кирпичной пылью, смешанной с их собственной кровью, стекавшей по спинам под ударами плетей надсмотрщиков. Египтяне, должно быть, презирали людей, которые так легко покорились нечеловеческим требованиям. Они смотрели на них, как на племя рабов, у которых не хватало духа восстать, несмотря на всю жестокость, которую им приходилось сносить. Но именно тогда, когда евреи изнемогали среди кирпичей и их лица распухли от слез, Господь открыто назвал их перед гордым фараоном «своим народом», говоря: «Израиль есть сын мой, первенец мой». Я представляю фараона, его саркастическую и надменную усмешку. Эти рабы, эти ничтожные кирпичники, которых презирают даже нищие из моего народа, если они первенцы Иеговы, тогда какое мне дело до них и до него? Запомните, братья и сестры, что Бог не стыдится своих детей, даже когда они находятся в самом ужасном состоянии. Нам сказано о Господе Иисусе: Он не стыдится называть их братьями, евреям. Да, даже когда они наденут дорогие одежды, вставят в уши золотые серьги, будут радостно плясать и петь, в экстазе кричать над погибшей в Черном море египетской армией, даже и тогда они не будут в большей мере детьми Божьими, чем в доме рабства. Господь впервые говорит об их усыновлении, когда они еще в руках угнетателя и когда у них нет никакой надежды спастись. И слова Господа предельно ясны: «Отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Книга Исход. Разве не благословенно пойти в Египет, в страну бедствий, если там мы можем узнать об усыновлении Господом? Разве не сладостно быть даже под бременем рабства, если благодаря этому мы узнаем лучше, чем когда-либо, что значит быть сыном, быть наследником и сонаследником с Иисусом Христом? Он – первенец всякого творения, а мы – церковь первенцев, чьи имена записаны на небесах. Наследство первенца принадлежит Иисусу, а значит и нам в нем. Лучше всего мы понимаем это, когда наше сердце проникнуто сожалением о грехе и когда наш дух тонет в проблемах. «Не бойся, — говорит он, — я помогу тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогу тебе, — говорит Господь и Искупитель твой, святый Израилев». Исход. Да, именно в египетском рабстве было получено первое свидетельство Духа, что как народ израильтяне избраны детьми Божьими. Когда стало ясно, что евреи – подлинные дети Бога, тогда их стали гнать за это. Земля, которая была поначалу прибежищем, теперь стала раскаленной печью страданий. И без того невыносимые условия труда были ужесточены, новорожденных мальчиков было приказано топить в реках, издавались указы, в которых проявлялась страшная нетерпимость к евреям. Братья, сатана знает, кого Бог называет своим сыном, и стремится убить этого человека, подобно тому, как Ирод хотел убить Иисуса. Когда родился младенец мужского пола, дракон знал, кто он, и поэтому хотел убить его. Он выпустил из пасти целую реку воды, чтобы увлечь его. Но земля помогла жене, и ей были даны крылья большого орла, чтобы она улетела в пустыню, в свое место, где ее питали в безопасности от дракона. С того самого момента, когда человек признается Сыном Божьим, сразу же сатанинское семя начинает виться вокруг него, чтобы при возможности выпустить свой змеиный яд или, по крайней мере, ужалить его в пету. Но Бог научит свое дитя во имя Христа сокрушать голову змеи. Будьте уверены, что это еще один из признаков избранности. Все, кто живет благочестиво во Христе Иисусе, должны быть гонимы. В истории с Измаилом рожденный по плоти гнал рожденного по духу. Так происходит и в наши дни. Не надейтесь, что когда вы будете проходить через ярмарку суеты, над вами не будут смеяться и издеваться нечестивые, ибо мы, Божий удел среди народа, толкущегося на ярмарке, как белая ворона, все птицы, окружающие ее, против нее. У каждого Давида есть свой Саул, у каждого Неемии есть свой Сановалат, и у каждого Мардохея свой Аман. Вслушайтесь в эти слова: «Из Египта воззвал я сына моего». Израиль должен выйти из Египта, ибо Египет не был уделом Израиля, он был землей чужой. Мои братья, мы не являемся гражданами великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Самое лучшее в современном злом мире не годится в удел ни мне, ни вам. Дружелюбный Египет, укрывающий Египет, не годился в удел израильтянам. Даже его плодороднейшая земля, земля Гесем, не была дана им в удел. Они не задержались там надолго, как написано: «Из Египта перенес ты виноградную лозу». Лучшее место в этом мире, даже когда он относится к нам особенно тепло и мягко, все-таки не то место, где мы спокойно можем отдыхать. Объятия Бога – вот истинное убежище для его народа, и там мы должны искать покой. Если к нам, живущим в этом мире, приходит искушение стать частью этого мира и обогатиться сокровищами Египта, благодать должна помочь нам оставить все это за спиной. Нет нам части в этой жизни, и не получим мы свое настоящее наследство, пока не вступим в небесную жизнь. Иаков сказал перед смертью: «Клянись, что ты не похоронишь меня в Египте». И Иосиф приказал, чтобы кости отца не остались в земле фараона. Так и святые Божьи тяготятся этим миром, он чужд им, как Египет был чужд Иакову. Не в Египте Господь собирался открыть себя израильтянам. Что он говорит? «И потому выйдите из среды их и отделитесь, и буду вам отцем, и вы будете моими сынами и дщерями». Второе послание Коринфянам. Господь назвал Израиля своим сыном во время исхода из Египта. «И вы, и я должны выйти из этого мира, удалиться от всего, что связывает нас с ним, должны быть буквально отсечены от него, если мы когда-нибудь надеемся познать Господа нашего Бога». В Египте Бог был неизвестен, но ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его. Его народ не должен постоянно жить в чужой стране. Земля гробниц не могла быть домом для живого народа, чей Бог есть живой Бог. Поэтому написано: «Из Египта воззвал я сына моего». И язычники знали это, потому что они говорили друг другу: «Вот народ вышел из Египта». Божий призыв покинуть Египет породил много трудностей для Израиля. Самое большое из них было желание остаться. Как бы странно это ни выглядело, но израильтяне поначалу не захотели покинуть дом рабства. Их дух был сломлен рабским ярмом, поэтому они не приняли Моисея и Аарона, даже бронили и упрекали их. Но Бог дает желание выйти, дает желание верой последовать за Иисусом, желание ценить Христово поношение больше, чем все египетские сокровища. Такое желание Бог дал Израилю, и в конце концов люди вышли радостные, стройными рядами, как армия обученных воинов. И их уже не надо было подгонять, они сами спешили прочь из враждебной страны. Более того, Господь сделал их способными идти. Подумать только, во всем израильском народе не было ни одного больного во время исхода. «Не было в коленах их болящего», читаем мы. Как замечательно, когда в народе нет ни одного обессилевшего. Никого не надо было нести на носилках, все сами уходили из владений фараона. О, дитя Божье! Дал ли тебе Бог желание выбраться из греховного рабства и не развращаться дальше вместе с этим падшим родом? Тот, кто дал тебе желание, даст тебе и силу. Возможно, кто-то стонет: «Кто избавит меня? Желание творить добро есть у меня, но совершить это добро не могу». Будь уверен в том, что Бог Дух Святой, давший тебе желание, даст также и силы, и ты уйдешь прочь из Египта, заколов пасхального агнца. Господь ошеломил их врагов настолько, что они стали просить израильтян уйти и подкупали их золотом, чтобы те поспешили. Удары за ударами сокрушали египтян, пока не наступила та ужасная ночь, когда из их домов стали доноситься вопли, полные горечи и боли. Тогда египтяне начали торопить евреев. «Мы все умрем», — говорили они, — «если вы не уйдете». Даже надсмотрщики торопили их немедленно оставить Египет. Наш Бог знает, как заставить нечестивых людей из этого мира прогнать из своего общества христианина. Когда становится известно о его усыновлении, они не могут больше терпеть его. Их раздражают его равнодушие к мирской суете, его чувство вины за грехи и его отрешенное лицо, которое они видят всякий раз, когда встречаются с ним. Они говорят: «Уйди, уйди, ты невыносим». Они видят в нем нечто настолько чуждое им, что буквально гонят его с порога. Египет радовался после ухода евреев. И мир порой тоже рад избавиться от избранных, когда приходит божественное время показать отличие между Израилем и Египтом. Духовный смысл сказанного заключается в том, что Бог обязательно призовет своих искупленных из-под власти греха, сатаны и мира. Они не останутся в египетской земле, грех не будет приятен им, они не станут вечно подчиняться сатане, а сбросят его ярмо со своей шеи. Господь поможет им, даст им силы для того, чтобы полностью освободиться от прежнего рабства. Рукою сильною и мышцею простертою вывел он израильтян из Египта. Той же рукою сильною и мышцею простертую он спасет своих избранных, которых возлюбил прежде создания мира и кого он искупил своей драгоценной кровью. Они тоже, подобно Израилю, в день, когда Господь избавит их, будут петь: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся». Итак, мы рассуждали о семени Авраама по плоти. Теперь мы переходим к божественному семени, человеку Иисусу Христу. Он был призван ангелом из укрывавшего его Египта, в который убежали Иосиф и его мать, взяв с собой сына. Рискну предположить, что когда вы прочитали этот отрывок у пророка Осии, вы сказали себе: «Не вижу, чтобы здесь говорилось о Христе». Но слова Осии действительно относятся к Израилю, потому что Бог говорит об Израиле и в предыдущих, и в последующих стихах. Посмотрите, плотское семя Израиля – это скорлупа яйца, а божественное семя есть жизнь этого яйца. Почему Бог называет Израиля своим сыном? Потому что в народе было семя, которое позже стало известно под именем «Возлюбленный, Сын Всевышнего». Израильтян необходимо было сохранить ради благословенного, который по плоти был заключен в народе. Я не думаю, что Господь стал бы заботиться об Израиле больше, чем о каком-либо другом народе, если бы из него в свое время не должен был родиться возлюбленный отцом, в ком отцово благоволение. Поэтому, когда Бог вывел своего сына из Египта, это означало, что в первую очередь он спас не внешнее номинальное сыновство, но ядро, живое ядро внутри, которое являлось его сыном, истинным сыном, о котором Господь сказал, превознося над всеми остальными: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И если бы у меня было время, я бы показал, что толкование отрывка нельзя ограничить отношениями Бога с Израилем, иначе пришлось бы отказаться от точного рассмотрения этих слов. Почему, скажете вы, отрывок настолько неясен и неточен, а он действительно не говорит прямо, что если бы не духовная подсказка Матфея, то никто никогда бы не догадался, что Христос должен был побывать в Египте, чтобы исполнилось это пророчество? К чему пророчество, которое невозможно понять? Я думаю, причина неясности в следующем. Исполнение пророчества полностью должно было быть совершено Господом. Представьте себе, что его родители знали это пророчество и задались целью сделать так, чтобы оно исполнилось. Замечательный божественный план не смог бы реализоваться во всем его совершенстве. Мария и Иосиф могли знать это пророчество, но я сомневаюсь в том, что они относили его к их сыну или к сыну Всевышнего. И все же, не подозревая об этом, они делают именно то, что Бог предопределил. Пытаться самостоятельно исполнить пророчество – это одна из самых ужасных ошибок, которую мы с вами можем совершить. Добрая Ревекка захотела помочь исполнению пророчества, и к какому хаосу это привело? Она попробовала сделать своего младшего сына наследником, и в результате навлекла и на свою, и на его голову много бед. Не лучше ли было ей оставить пророчество в покое? Нет сомнений, что если слова пророчества произнесены Богом, Бог сам позаботится о том, чтобы они исполнились. Если пророчествуют халдеи, шептуны и чародеи, то им потребуется прибегнуть к всевозможным трюкам, чтобы их пророчества исполнились. Но Господь, видящий конец с самого начала, всегда говорит истину о будущем. Если кто-нибудь из вас намерен стать пророком, не спешите пророчествовать. Сначала убедитесь, что вы можете сделать это очень хорошо. Богу не нужны костыли. Ему не нужна наша помощь, сказанное им слово, и без нас воплотиться в жизнь. Мария и Иосиф не пытались исполнить пророчество, потому что они не понимали, что оно означало. Оно преднамеренно было выражено непрямо. Тем не менее, Господь знал, что Он делает. «Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта воззвал я сына моего». Запомните одно. Все, что сказано о Боге в Ветхом Завете и в Новом Завете, относится ко Христу. И что еще более важно, все дела Бога связаны со Христом. Да, я утверждаю, что в творении мира главной мыслью Бога был Его Сын Иисус, и Бог творил мир, думая о Его смерти, воскресении и славном царствовании. Весь мир, от мошки, танцующей в луче солнца, до огромного кита, живущего в океане, живет ради семени, в котором благословится земля. В провидении Бога заключен тот же принцип – все события, от падения пожелтевшего листа до падения Великой Империи, связаны с Царством Христа. У меня нет времени показать это, но это так. И если вы задумаетесь над этим, то поймете, что я прав. Бог устанавливал границы государств в зависимости от числа израильтян, а все, что происходило во внешнем мире, что еще произойдет, имеет отношение ко Христу и тем, которые в Нем. Мне нравится везде находить Иисуса, причем не в искаженном толковании псалмов и других писаний, которые ничего не говорят о Христе, а там, где Он действительно есть. Я не хотел бы ошибаться, подобно тем, кто видит Христа везде и во всем, но я бы лучше совершил такую ошибку, чем уподобился другим, которые не видят Христа нигде. Не лучше ли видеть Христа там, где Его нет, чем не видеть Его там, где Он есть? Земное является образом небесной реальности, и эта реальность есть Иисус, Сын Божий. Он есть та реальность, в соответствии с которой были построены скиния и храм. Даже этот мир и следующий, который еще будет создан, отражают в себе реальность Христа. Все сокровища мудрости Божьей сокрыты во Христе, и в Христе они открываются людям. Поэтому неудивительно, что этот отрывок из пророчеств Осии указывает на Него. Наш благословенный Господь в высшем смысле Сын Божий. Из Египта воззвал я Сына Моего. Напишите слово «Сын» за главными буквами. Это слово будет относиться к Нему и только к Нему. Я лучше бы отказался от идеи, что Осия имел в виду Израиль, чем стал думать, что Святой Дух не хочет, чтобы мы видели Иисуса в словах «Сына Моего». Пришло время, когда наш Господь не нашел себе места в Израиле, и поэтому Он оказался в Египте. Для младенца не нашлось места в гостинице, а затем восстал идумеянин, детоубийца Ирод, и для новорожденного царя не оказалось места во всей Палестине. Увы, как печально выглядит видимая церковь, когда в ней временами нет места для Христа. В религиозной системе, построенной фарисеями и саддукеями, не нашлось места для Христа, но во всех ли христианских церквах оно есть сегодня? Страх перед Иродом заставил родителей Иисуса поволноваться, и ангел привел их в Египет, на который власть Ирода не распространялась. Языческий Египет защитил от смерти того, кого лицемерная Иудея готова была убить. Иисус, словно еще один Иосиф, должен был отправиться в Египет. Это было необходимо для сохранения жизни маленького мальчика. Здесь начались его земные страдания, которые должны были продолжаться всю жизнь. Царь Иудейский бежит из своих владений. Господь всего мира – чужак в египетской земле. Поймите, что если бы Господь Иисус Христос захотел, даже в облике ребенка Он мог бы уничтожить Ирода, как Он уничтожил другого Ирода, который жил позже. Он мог бы сделать так, чтобы его съели черви. Славный Иегова мог послать легион ангелов и смести идумейскую династию с престола, если бы только захотел. Но не было никакой жестокости, был избран другой, более мягкий путь. Когда Иисус поднимается, чтобы сражаться, Он ведет войну непротивлением. Он говорит: «Мое царство не от этого мира, иначе мои последователи бы дрались за Меня». Он побеждает бегством, а не буйством. Он учил своих учеников бежать из одного города в другой, когда их гонят, и никогда Он не призывал их собираться в отряды и бороться со своими гонителями. Это не по Христовым правилам, это не Его пример. Воюющая церковь – дьявольская церковь, но терпеливая в своих страданиях церковь – Христова. Его родители бежали с ним ночью и пришли в Египет, чтобы спасти его. Существует много преданий, описывающих пребывание Христа в Египте, но коль ни одно из них не записано по Божьему вдохновению, я не стану тратить время на них. В единственной правдоподобной истории рассказывается о том, что родители Иисуса спрятались в храме, в котором стояло много идолов, и когда там оказался ребенок, все статуи попадали. Если это и неправда, то, по крайней мере, это притча о том, что где бы ни появлялся святой младенец, будет происходить то же. Все идолы падут пред ним, они должны рухнуть, кто бы это ни был, Дагон, Ваал, Астарта или другие. Да, даже тот, кто носит драгоценную тиару на семи холмах и называет себя наместником Бога на земле, должен провалиться в бездну вместе со всей своей империей, должен исчезнуть, как мельничный жернов, брошенный в пучину морских волн. Мы не знаем, как мальчик Иосиф и Мария жили в Египте, нам только известно, что они получили золото от волхвов. Иосиф был не просто плотником, он был мастером по изготовлению и ремонту колес, поэтому легко мог найти работу в Египте, в котором к тому времени жило довольно много евреев. Побывал ли наш Господь в Александрии, нам неизвестно. Есть вероятность того, что Он жил там, потому что в этом городе находилось крупное поселение эмигрантов из его страны. Кроме того, это был научный центр того времени. Именно там Ветхий Завет был переведен на греческий язык 70 раввинами, и именно там развивались школы иудаизма, более либеральные, чем в Иудее. Потому это не так невероятно, что Господь господствующих поселился в области, где мы засвидетельствовали недолжным образом о христианстве ударами топоров, не всегда только по дереву и не всегда без крови. Речь идет о борьбе за Суэцкий канал, примечание переводчика. Но Иисус не мог оставаться в Египте. «Из Египта воззвал я сына моего». Его родители вернулись в святую землю по велению ангела, в твою землю, о Эммануил. Иисус не мог оставаться в Египте, потому что он не был египтянином. Он пришел служить не египтянам, он был послан к потерянным овцам дома Израилева. Когда прозвучал призыв покинуть Египет, родители последовали ему. Они поселились в Назарете. Но он все же побывал в Египте, и это стало благословением для страны, ибо где бы Иисус ни появлялся, воздух становился чище. Каждый клочок земли, по которому ступала его нога, навеки принадлежит ему. Что сказал Иакову Бог? «Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Эти слова относятся и к великому потомку Иакова. Иисус жил в Египте, и Египет принадлежит ему. Бог дал его ему, он всегда будет его. Да будет прославлено его благословенное имя. Давайте теперь обратимся к избранному семени, которое будет выведено из Египта. Здесь я бы хотел заметить, что этот отрывок должен быть истолкован буквально. У Бога есть избранный народ, который обязательно выйдет из того самого Египта, который сейчас существует. Удивительно, что в первые дни церкви Евангелие охотно принималось в Египте. Эта страна стала землей святых и богословов, и как в былые времена она была колыбелью цивилизации, так в то время она была сильным лагерем воинов креста. Последователи Магомета уничтожили все это, и лучи полумесяца падают на землю, которую когда-то освещало небесное солнце неизмеримой славы и дарило здоровье сынам человеческим. Египет уже обращался к Богу, и он обратится вновь. Позвольте мне прочитать вам отрывок из пророчеств Исаии. «Пророчество о Египте. Вот Господь воссядет на облаке легком, и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством. И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям. И предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф. И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет, и оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут. Камыш и тростник завянут. Поля при реке, по берегам реки, и все посеянное при реке засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают все бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде впадут в уныние. И будут в смущении обрабатывающие лен и ткачи белых полотен. И будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Так обезумели князья Цаонские. Совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: «Я сын мудрецов, сын царей древних»? Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья Цаонские, обманулись князья Мемфисские. Совратил Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. тот день египтяне будут подобны женщинам и вострепещут и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую Он поднимет на них. Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое Он постановил о нем. В тот день 5 городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом. Один назовется городом Солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут к Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им спасителя и заступника и избавит их. И Господь явит Себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию. И египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассирияне, и наследие мое, Израиль». Нам совершенно ясно, что у Бога есть еще сын, которого надо вызволить из Египта, и Он призовет его. Избранное семя будет служить ему даже среди униженных людей, живущих при потоках Нила, ибо так сказал Бог. Я хотел бы напомнить вам один стих, полный утешения: «И оденется в землю египетскую». Подумайте об этом. Он оденет ее, подобно Иосифу, который надевал свою разноцветную одежду, как пастух надевает на себя одежду свою, и выйдет оттуда спокойно. Христос еще оденет, как одежду славы, землю египетскую, и снова зазвучат слова истины: «Из Египта воззвал я сына моего». Мы должны понять, что Бог призовет своего сына из самых странных и страшных мест. Некоторые наши братья проповедуют в ночлежках, на улицах, по которым не ходят порядочные люди. Может ли что-нибудь хорошее выйти оттуда? Без сомнения, да. Ибо из Египта воззвал я сына моего. Из самых злачных мест Бог призовет святых. Возможно, кому-то из вас известны места, где порядочный человек едва ли рискнет появиться. Не проходите, отвернувшись мимо этих отвратительных притонов, ибо из таких Египтов Бог призывает себе сыновей. Чем хуже поле, тем больше надежд на удивительный урожай. Это девственная почва, невспаханная, невозделанная. Какой урожай могут собрать подготовленные делатели? О, вы, храбрые руки, беритесь за плуг и взрыхлите неухоженную землю, ибо так говорит Господь: из Египта воззвал я сына моего. Многие из вас, живущих среди Израиля и каждый день слышащих Евангелие, не покоряются ему. Но кто-то из самых отдаленных частей земли, из самых падших мест, еще будет призван действенным призывом, и он покорится, ибо написано: «Из Египта воззвал я сына моего». Еще раз обратимся к словам пророка, к рассмотрению их духовного смысла. Все люди духовно находятся в Египте, но Бог призывает своих сыновей. Грех подобен фараону, тирану, который не дает свободы. Он не отпускает людей. Но он отпустит их, потому что Бог сказал: «Из Египта воззвал я сына моего». Мы живем в мире, который, подобно фараону, уничтожавшему еврейских детей, уничтожает благодать. И все же из этого мира, из Египта, Бог призовет своего сына. Вас еще ожидает освобождение. Надейтесь на Иисуса Христа, ибо тем, кто принял Его, дал Он власть называться детьми Божьими. И всех сыновей своих Бог призовет из Египта. Возможно, вы во тьме, словно египтяне во время одного из наказаний Божьих, словно Бог обратил к вам темную сторону облачного столпа. Но если вы один из Его сыновей, если вы доверяете Иисусу, если есть у вас этот знак избранного, то Бог призовет вас из тьмы. Он извлечет вас из густой египетской тьмы, и ваши глаза будут радоваться, увидев свет Евангелия Христа. Возможно, вы живете среди суеверий. Египтяне были ужасно суеверными людьми, но и оттуда Бог призовет своих людей. Я жду обращения священников к Богу. Я надеюсь увидеть проповедников Евангелия среди тех людей, кто по горло увяз в суевериях. Почему бы нет? Из Египта воззвал я сына моего. Не из монастыря ли пришел Мартин Лютер? Но как он проповедовал! С громами и молниями с небес, и Бог благословил его, дав освобождение народам. Бог обратит и других. Никакое невежество и суеверие не удержит людей в своих руках ради славы Его благодати. Я ощущаю прилив сил, чтобы молиться за безнадежных. Я чувствую, что должен взывать к Богу: «Выведи, Господи, из Египта самых плохих, самых развращенных». И вы, которые знают, что такое Египет, и которые находятся в нем, и знают, что они в нем, о, поверьте, что Освободитель пришел, Искупитель явился. Со своей кровью он предстал перед Богом и отдал Египет, Эфиопию и Савею в выкуп за тебя. О, пусть он призовет силой тех, кого он искупил дорогой ценой, и да будет ему слава, царство без конца. Аминь. Утро 20 августа 1882 года.